Мы читаем избранные отрывки из недельной главы, из книги Зоар, и мы поймем, что действительно стоит за этими отрывками с точки зрения науки Каббала. Первая часть недельной главы Итро. Итро, тесть Моше, слышит обо всем, что сделал Творец для народа Израиля, что вывел сыновей Израиля из Египта, и пришел Итро встретить Моше, и они встретились в пустыне. Моше принимает Итро в своем шатре, рассказывает обо всем. Итро благословлял Творца за то, что спас Моше и народ Израиля из руки фараона. И Итро видит, что Моше сидит с утра до вечера, судит народ, и спросил, почему судит народ один. Моше объяснил, что таким образом он объявляет уставы и наставления и обучает им народ. Итро советует ему объяснить народу уставы и наставления, а потом высмотреть из всего народа людей, способных, богобоязненных, правдивых, ненавидящих корысть, поставить над ними начальников, и чтобы это все работало само по себе.
А теперь расскажи нам, как человек проходит через духовное состояние, согласно тому, что ты сейчас вот сказал, в другом виде.
Моше, точка в сердце, Итро, большой священник,
да.
Жрец, большое, эгоистическое, с одной стороны, желание, но с другой стороны, он уже знает, что у духовного есть преимущество.
То есть Итро в человеке, который, скажем, работает, который занимается идолопоклонством, находится внутри эгоизма, и вот это самое желание, оно определяет для человека всяческие действия, настолько, что дочь Итро Ципора становится ведущей, то есть потребность, которая ведет, недостаток, который ведет, потому что она является женой Моше, и у Моше есть уже сыновья от нее, да, Гершон и Лезер. И что происходит? Итро берет Ципору с ее сыновьями и приходит к Моше. То есть человек приподнимается на следующую ступень, от уровня, когда он выходит на уровне Мидьян, то есть поклоняется всяческим эгоистическим целям в своей жизни, и начинает то, что называется проходить гиюр, то есть продвигаться к точке Моше. И он достигает, несмотря на то, что это не просто, но он достигает пустыни. То есть не очень приятного, истинного, духовного состояния. Пока что это не та ступень, которая его притягивает. Это непростая ступень, где не ощущает какой-то особый выигрыш. Несмотря на это, он ценит то, что произошло с ним свыше, те изменения, которые с ним произошли, и что он говорит: «Я радуюсь тому, что Творец сделал с моей точкой в сердце», и тогда желание получать способно подчинить себя этой точке Моше. Когда Итро приходит и подчиняется Моше, что он говорит? «Теперь я знаю, что Творец, он больше всех остальных сил», когда что сила отдачи является больше, чем все силы получения. Когда есть множество сил получения, что называется «иные боги», тогда прежде я им поклонялся, а теперь я уже им не поклоняюсь, потому что я знаю, что сила отдачи, я постиг это внутри себя, то, что сила отдачи является больше, чем все остальные, то есть очень высокий уровень. И к этому приходит человек таким образом, который называется Итро. Итро, который приходит к Моше в пустыне. То есть вот эти две точки в человеке, они встречаются вместе. И тогда на этом самом уровне желания получать, большого желания получать, которое работало в качестве коэна, то есть как в качестве управляло человеком, когда оно подчиняется и попадает под воздействие силы Моше, то тогда он начинает выяснять состояние, то есть сила отдачи и получения начинают работать вместе. И тогда приходят к средней линии в работе между собой, между желанием получать и желанием отдавать. Сам Моше, он является слабой силой, это первое. А это сила, которая не может самостоятельно делать выяснение, это второе. Итро сам по себе, такой, какой он был, это большое желание получать, которое поклоняется всяким эгоистическим целям, оно тоже ничего не может сделать, никакого выяснения. А Итро, который приходит к Моше, то есть уже возникает сила желания получать под воздействием силы желания отдавать, тогда уже на этом уровне начинают понимать, как же производить правильные расчеты. Поэтому Итро, который который смотрит, как Моше действует среди народа, он видит, смотрит, как Моше там сидит с утра до вечера, как судья производит всякие расчеты, то есть как желание получать, называемое Моше, желание отдавать, называемое Моше, с помощью больших сил, с помощью большой мощи, но в таком виде, вот, неправильном, работает над желанием получать. И тогда Итро, вот эта вот сила желания получать, которая подчиняется бине, Малхут, поднявшейся в бину, она способна, он способен понять, как же с этого момента и далее можно производить правильные расчеты внутри души. И тогда он говорит, что тогда он советует Моше. В общем, ты еще не читал об этом. Ну, может быть, нам прежде прочитаешь?
Тут есть отрывок из «Зор народу», глава Итро. И все смотрели на Итро, который был мудрецом и великим наместником всех божеств в мире. И когда увидели они, что он явился и стал служить Творцу, говоря, «Теперь узнал я, что Творец больше всех богов».
Почему? Потому что он поднялся до уровня Моше, до бины.
Все они отошли от своих богослужений и узнали, что нет в них никакой реальной основы. Тогда возвеличилась слава святого имени Творца со всех сторон. И потому глава эта была записана в Торе, и начинается она с Итро.
И вообще, эта глава очень большая и важная, и в Зоре она очень такая насыщенная глава о судах, о 10 заповедях. Это такая очень сущностная глава, и названа именем Итро. Почему? Ну, там какой-то был из Медьяна. Ну, зять Моше. Ну, так что? Тесть Моше. Что, в этом все его преимущество? Нет, мы говорим в духовном. Когда мы говорим о духовном, мы говорим, что желание получать, находящееся на уровне священнослужителя из Медьяна, входит под воздействие желания отдавать Моше. Конечно же, этот уровень является очень высоким уровень. Итро, ступень Итро. И она называется его именем, поскольку желание получать, находящееся под воздействием желания отдавать, оно и определяет характер ступени. И тогда...
И все они отошли от своих... Ну, тогда приходит состояние горы Синай.
Секундочку. Итро говорит Моше, как необходимо относиться к народу, то есть ко всем свойствам, желаниям, и мыслям, и действиям, из которых состоит человек, когда необходимо их поделить на десятки, на сотни, на тысячи, и над каждой частью, над каждым местом необходимо поставить людей, которые бы управляли. И таким вот образом можно управлять народом. То есть Итро, в общем-то, здесь даже дает целую судебную систему, исполнительную систему, всю систему управления народом, каким образом она должна быть создана. Моше, то есть Моше должен научить людей, они будут управлять народом и будут устанавливать порядки для всех. и рассказывать, как совершать духовную работу. Мы должны учиться здесь, как мы в будущем увидим весь мир, который будет тоже сорганизован таким образом, когда будут учителя, когда будут воспитатели над десятками, сотнями, тысячами и так далее, до самого высокого уровня, там уже, который называется Муше, со своими старейшинами, Санедрин, скажем, там 120 человек должно находиться. Так мы и должны видеть все эти исправления. А те, кто внизу не способны что-то сделать, ну, тогда они обращаются к тем, кто находится выше них, управляющие десятками, к управляющими сотнями, и дальше к управляющими тысячами и так далее. Насколько больше, большим количеством людей он управляет, он является более мудрым, пока не достигают уровня Муше. А там уже Муше не должен принимать каждую из народ, но лишь какие-то отдельные случаи. Так мы и должны видеть все выяснения, которые мы производим внутри нашей души. Потому что наша душа, человек, ведь называется маленьким миром, в котором мы должны тоже вот таким образом внутри этого самого человека, внутри себя, должны таким образом сорганизовать и отсортировать все наши ощущения. И после того, как Итро все эти вещи организует, он возвращается в свое место, в свою страну, в Мидьян. Ну, хорошо, мы сейчас об этом не будем говорить. Ведь суть Итро, она очень важна, поскольку он, с одной стороны, очень связан с фараоном и находится под властью фараона. А здесь он как бы приходит и находится под властью Муше. В этом есть в большей глубине связь между Муше и фараоном, который не только получил воспитание в доме фараона, не только то, что он был принцем Муше египетским, но фараон постоянно сопровождал его скрытым образом. Прежде всего, он сопровождал Моше и всех сынов Израиля при выходе их из Египта. И он подталкивал их, чтобы они в конце концов вышли бы оттуда, потому что человек, желание получать, подталкивает его вперед с помощью различных бед. Человек не способен выйти. И после того, как мы видим перед стоянием у горы Синай, тоже приходит часть фараона через Итро к Муше и дает его продолжать дальше. Называется помощь против него, и мы видим, насколько, с какой хитростью он это работает в нас, для того, чтобы подтолкнуть нас к окончательному исправлению. Да.
Йоси из центра в Иерусалиме спрашивает, почему в Египте Моше приходит к фараону, а в пустыне Итро приходит к Моше?
Это хороший вопрос. Моше приходит к фараону, это означает, что это самое желание получать, которое скрывается, оно скрывается внутри нашего желания получать. Таким образом, означает, что Моше растет в доме фараона. Несмотря на то, что он происходит из очень особой точки, что называется, из народа Израиля. Но эта точка, она, в общем-то, является всего лишь очень слабой точкой. Она должна войти внутрь желания получать и расти в нем. И таким образом, то, что мы видим из всего этого рассказа, как его нашла его дочь фараона, батя, растили его до 40 лет в доме фараона. То есть он достиг всего большого желания получать. Но в возрасте 40 лет это означает, что поскольку это свойство бина, Муше, на всем своем уровне должна была развиться в человеке до того момента, до полностью, пока не была она проглочена желанием получать. Тогда она начинает показывать собственное действие. Называется, что в 40-летнем возрасте он уже убегает от фараона, убивает египтянина в себе, и должен убежать тогда из дома фараона, потому что в нем раскрывается желание отдавать, и он находится в противоречии с фараоном, желание получать человек. И тогда он должен отдалиться от собственного эгоизма. Это означает, что Моше убегает. Куда он убегает? В Мидьян, к Итро. Он не знает куда, но когда он убегает от фараона, этот путь приводит его к Итро. Но несмотря на то, что Итро находится под властью фараона, с одной стороны, с другой стороны, он как бы является отдельной от него частью. Есть такие, как Балам, Билак, Аман, Итро. Есть такие силы, которые относятся к фараону в общем нашем эгоизме, но они сопровождают человека и наше желание получать в различных его видах. С такими альтернативными путями развития. То, что называется, такая система, вот, она так устроена. Поэтому Моше получает там, в доме фараона, особую подготовку, очень особую подготовку, то, что он не может получить в доме фараона, и также, когда он женится и рожает детей, то есть у него уже есть особое духовное развитие. И с помощью этого он впоследствии приходит к этому случаю с раскрытием Творца в горящем кустарнике. И через этот горящий куст он приходит после 40 лет у Итро. Когда он находится в этом развитии, он приходит к третьей части 40 лет, когда он выходит уже из Египта и проходит через пустыню до входа в землю Израиля. Это третий раз по 40 лет. То есть каждый раз это уровень бины, которая включается в определенном виде в желании получать, или же внутри него, или же рядом с ним, или же над ним. Когда в пустыне, это уже над ним, над желанием получать. И так это то, что мы видим. Поэтому Итро, который Моше, который приходит к Итро, или Итро, который приходит к Моше, это, в общем-то, противоположные вещи. Но особенностью того, что Итро приходит к Моше, это значит, что точка Итро приходит в пустыню, где нечем оживлять эгоизм. Человек способен находиться в пустыне и подчинить себя свойству отдачи. Когда не дает их своему эгоизму никакого наполнения, он чувствует себя в пустыне, в собственном эгоизме. Но в любом случае он говорит, что я вижу, что из всех этих вещей, что сила отдачи, то есть Творец, он является самым большим из всех. То есть человек приходит к такому состоянию, когда свойство отдачи в нем является более уважаемым и большим, чем все свойства получения. Это означает, что Творец является большим, чем все остальные башки.
Мы всегда говорим, что Итро... Есть куча людей, которые не упоминаются. Но у меня, например, есть друг Друз. Вы знаете, вера Друзов в Итро, это же есть их пророк. И я всегда его спрашиваю, во что вы верите? Что такое Итро? Он говорит, нет, говорит, это секретное учение. Он, наверное, очень рад, кстати, он адвокат по профессии. Они очень верят в Итро, и кроме Итро у них нет пророков. Так мой вопрос в том, почему Итро, почему о Итро есть глава в Торе? Его имени? Есть же более великие люди.
Не только это, это ведь дедушка его детей. Это отец его жены, Ципоры, Нуквы, Моше. Что? Это не просто человек, который приходит и Моше у него там погостил, а теперь он приходит навестить Моше, вот так вот, как товарищ из прошлого. Нет, это ведь его родственник, я снова говорю, это желание получать человека, когда он, несмотря на то, что находится под властью фараона, он также отделен от человека, от фараона, несмотря на то, что Моше вырос там. Ведь до того, как он убежал к Итро, он был ведь египетским принцем. Ты понимаешь, что это означает? То есть желание получать управляло у него во всем, кроме той самой точки, с помощью которой он начал убивать желание получать, то есть убил египтянина. И тогда он убежал, как бы эта точка убежала из эгоизма и не знала, что же ей делать. И теперь эта точка, называемая Моше, которая убежала из эгоизма, она сейчас усиливается. С помощью чего она усиливается? Именно эта точка. Она находится вместе с желанием получать. Она находится вместе с желанием получать в особой связи с тем самым фараоном, как бы, но через Итро. То есть, это желание получать, которое видится иным образом, когда я связываюсь с ним так вот. И поэтому, с помощью этой новой связи, называемой «Я», вот эта точка в сердце, Моше, вместе с Итро, мое «Я» растет до уровня, когда я могу достичь наполнения Элоким, понимаешь? Горящий куст — это, в принципе, первый контакт человека с Творцом. И тогда оттуда он получает силу и правильное направление к достижению, к приходу, чтобы справиться с фараоном, то есть вывести из своего желания получать как можно больше желаний и поднять их до уровня отдачи, потому что без этого невозможно продвинуться. Ведь человек продвигается лишь с помощью того, что он выводит из своего эгоизма и своей природы желания и превращает их в свойство отдачи. Когда Моше, в нем свойство отдачи является ведущим, а под ним находится народ Израиля. Кто это такие? Это те, кого он вывел из своего эгоизма, из Египта. И тогда таким образом он растет. Мы видим, что все это произошло в сочетании между желанием получать и желанием отдавать. И поэтому Итро это является очень высоким уровнем, он является гером, то есть желание получать, которое справило себя до уровня отдачи. И это, в общем-то, непростой уровень.
Так кто такие друзы, к чему они относятся вообще? Это что, колено Израилева?
Я не знаю. Я не знаю, чего ты спрашиваешь. Ты меня спрашиваешь, эти верят в этого пророка, эти в этого пророка, эти в того пророка. Ну так что? Написано, и поверили они в Творца и в Моше, работника его. Мы находимся в этом, каждый в своем. Если ты задашь вопрос иначе, вера, обязывает ли ваша вера к достижению выполнения заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя» или нет? Это все, согласно этому делает расчет, а все остальные вещи, они не важны. Почему не важны? Потому что в действительности у каждого народа и у каждого человека у него есть собственное восприятие. И не обязательно должно быть это важным, пока все придут, и ты видишь к более внутреннему подходу. Ну хорошо, давайте продолжим. В этой точке желание получать, отдавать, которое было под властью желания получать, Итро, и пришел к Моше в пустыне, эта точка удерживает человека, то есть есть сочетание между желанием отдавать и желанием получать Малхут и Бина, тогда человек в состоянии выяснить с помощью этого сочетания собственное желание получать этот народ в нем, со всеми претензиями, которые приходят к Моше, спросить его, так как же нужно себя вести и совершать то-то и то-то и то-то, тоже как Тора нам рассказывает о народе, когда весь народ стоит, скажем, в очереди, и Моше несчастный такой должен сидеть и производить суд, и быть судом, быть управителем, полицейским, советником. Что это значит? То есть выяснение, которое человек должен производить каждую секунду в своих желаниях, в своих мыслях. Поэтому с этого момента и далее есть уже особый порядок во всей этой системе, в человеке, когда он уже знает, в каком же виде, в более выясненном ему необходимо относиться, с какого уровня, там тысячи, сотни, десятки и так далее. С какого уровня он относится, с какой важностью он относится к каждому из желаний и как ему необходимо себя вести и управлять ими. Это, в общем-то, то самое духовное внутреннее состояние в человеке, которое называется Итро. А потом уже приходит к третьему месяцу, да, к выходу из Египта, и приходит к пустыне Синайской сначала. Что там написано?
Расположился народ Израиля станом против горы Синай, Моше взошел на гору и возвал к нему Бог, Творец: «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете царством священников и народом святым».
Это, что он пишет? Это в самом высказывании?
В конце статьи «Мир».
Он говорит, что в конце концов, в конце развития человека мы приходим все люди. То есть не только та маленькая группа, которая, согласно истории, нам рассказывает, что она там есть. Но Творец относится ко всем силам, ко всему созданному им, ко всему желанию получать, ко всей Малхут Мира Бесконечности, что вы должны достичь такого состояния, чтобы стали бы для меня отделенными. Так тоже останется. Если вы будете отделены, если весь мир должен произвести исправление, что те самые желания, которые все находились под властью желания получать, они все бы оторвались бы от этого намерения ради себя и перешли бы к намерению ради отдачи. Это называется «будете мне святым народом и собранием священников». Называется уровнем бины, уровнем отдачи, чтобы желание получать достигло бы уровня желания отдавать, что с помощью этого человек бы начал раскрывать духовный мир, находящийся вне его, не при впитывании материала внутрь себя, информации внутри себя, когда мы ощущаем внутри себя лишь этот мир, но если человек приобретает свойство отдачи и выходит из себя в видении, в ощущении всего, то тогда называется, что он переходит к желанию отдавать, то есть к восприятию в реальности вне его, вне вот этого животного. И тогда он приходит к раскрытию духовного. Поэтому, в конце концов, Тора говорит нам, или же человек слышит из такого состояния, после того, как он освящается при помощи того, как он организует себя, как Итро советует ему, то есть все эти силы, которые в нем раскрываются, они проходят гиюр, то, что называется, то есть исправление при помощи свойства бины, то тогда он приходит к первому восприятию, что вы будете мне царством священников и святым народом, при каком условии, что вы будете соблюдать завет, если вы будете слушать меня и соблюдать завет, то будете мне царством священником и святым народом, потому что моя земля, земля — это желание, все желание человека, оно относится к Творцу. То есть он, в общем-то, играется с нами тем, что дает нам весь наш эгоизм, для того, чтобы он развивался бы, чтобы он порхал, а затем дает нам методику, называемую Торой. Мы сейчас находимся перед получением Торы. То, что Тора нам рассказывает. Что человек находится в таком состоянии, что если он слушает, слышит, если он понимает и ощущает, что все его желания находятся под властью Творца, высшей силы, то тогда уже он готов принять от нее также и методику, как же исправить это желание. То есть все приходит из единого источника. Когда и желание, злое начало, как написано, я создал злое начало, понимая, что это приходит от Творца, и фараон тоже. Это, в общем-то, сила Творца. И все зло, которое приходит в различных его проявлениях, все это приходит от Творца. И сейчас он также готов услышать, что цель заключается в том, чтобы человек достиг уровня Творца, но при помощи того, что реализует методику исправления самостоятельно. Методика исправления называется Торой, то есть инструкцией, или же светом, возвращающим к источнику. Как написано, что я создал злое начало, и Тора в качестве и приправа, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к добру. И поэтому, потому что мне принадлежит вся земля. То есть он слышит, чувствует внутри себя. Это означает слух. Слух — это уровень бины. Когда он находится на этом уровне, на уровне отдачи, то тогда на нем он и слышит, ощущает, понимает все вот эти ощущения, что вы будете мне царством священников, то есть все желания достигнут уровня священников. Священниками называют состояние, когда у человека нет никакой участи в собственном желании получать, потому что у священников нет никакой участи в желании получать, то есть в земле, поскольку все они находятся в желании отдавать, будете мне царственных священников и святым народом. Народом называется желание человека, которое состоит из 70 желаний, 70 народов мира, и тогда он поднимается до уровня бины святого народа, потому что мне принадлежит вся земля, чтобы все знали, чтобы вы знали, что все желания в вас, они... И будете мне святым народом. Святым значит, что все желание получать, оно будет под властью отдачи. И что тогда? И будете тогда готовы через 3 дня, да?
Есть 3-дневная подготовка, народ очищается. На 6-й день начался...
Но это мы не будем сейчас рассказывать, такие очень великие вещи. Это то, что после того, как они получают это, принимают это условие, будете мне царством священником и святым народом, то есть согласие, понимание принять это условие, то тогда уже после этого они приближаются к получению методики, уровень за уровнем, состояние за состоянием. Человек проходит внутри себя все эти состояния, он такой же, как и мы, там ничего не изменяется, нету ни молний, ни каких-то там сверхъестественных взрывов, или как там их называют, там глаз, трубный глаз, да, ничего там не зажигают. Но человек внутри себя проходит через все эти состояния и чувствует, что же будет там за гора Синай, где он должен будет справиться со всеми желаниями в себе, женщины, мужчины, каким образом ему запрещено приближаться к горе Синай до определенной границы в своих общих желаниях. И лишь Моше и Аарон тоже могут приблизиться к горе. А все остальные желания человека не способны пока что раскрыть Творца, и поэтому написано, что гора покрыта облаком, все там написано.
Сказано в Зоар-Лаам, главе Итро. И поэтому это место относится к свойству гора, ведь всякий приходящий удостаивается его. И называется он праведный гер. И он называется гер, несмотря на то, что он соединился с этим высшим святым местом. Ведь поскольку он оставил народ свой и предков своих, он называется гером, пришельцем. Он называется праведным гером, как тот, кто поместил свое жилище в место, которого не знал до сих пор. Иными словами, в шхине, которая называется праведность.
Да, ну а потом уже приходят 10 заповедей.
Да, речь идет о 10 заповедях. Творец открывается, говорит народу о 10 заповедях, а народ испугался, отдалился от горы, сказали Моше, чтобы он говорил с ними, а не Творец, потому что они боятся.
В общем-то, Моше получает желание отдавать у нас только эта точка, она в состоянии быть в контакте с Творцом, а не все остальные желания. Откуда это к нам приходит? Откуда мы это знаем? Мы это знаем из учебы. Когда, в общем-то, мы должны поднять ман до уровня бины. И лишь после того, как мы поднимаем ман до уровня бины, то есть та самая точка, которая включается в бину, та самая точка способна принять эти 10 заповедей, то есть условия для того, чтобы находиться на уровне отдачи. 10 заповедей, они включают в себя всю Тору, все исправления, 10 заповедей. Это 10 условий против 10 сферот нашего устройства души, где мы должны их реализовывать. Если мы их реализуем, то они, эти 10 заповедей, включают в себя все исправления 613 наших желаний, называемые 613 заповедями, и в таком виде тогда мы приходим к окончательному исправлению души. И мы изучаем эти 10 заповедей в Зоре, в той же самой главе Итро. Это очень важная такая, очень большая глава, насыщенная.
Радостная.
Такая очень насыщенная. Она рассказывает нам все эти 10 заповедей. Как Зор, Зор нам рассказывает, несмотря на то, что Зор нам рассказывает, не делай себе идола, уважай мать, отца и мать своих. Как мы знаем, все эти 10 заповедей, Зор, конечно же, рассказывает нам это очень общее, с какого уровня мы должны прийти к исправлению души, чтобы исполнить все эти 10 условий исправления души. Поэтому говорится о том, чтобы включить точку Малхут в бину. Как написано, я Бог Творец твой. Малхут включается в Зеранпина. Малхут называется Элоким. Не будет у тебя иного Творца, кроме меня. Это шхина, когда ты должен постоянно включаться в нее, не делая себе никакого изображения идола. То есть форма должна быть лишь тогда, когда ты получаешь в свойстве панимба паним малхут зеранпин. И еще много чего там. Все вещи, все эти 10 заповедей, они все при связи Малхут через Аранпина с Биной. И как же Малхут, которая включается в Бину, она тоже получает оттуда форму Бины и облачает эту форму, приводит эту форму внутрь себя. Это, в общем-то, и заключает в себя весь процесс исправления человека, который полностью сосредоточен на 10 заповедях. То есть 10 заповедей – это самый короткий план исправления души от того момента, как ее точка может включиться в бину, и до того момента, пока она полностью не приобретает свойства бины, и эти свойства устанавливает управляющими над собой. И в этой главе
Коля
каждое условие из этих 10 заповедей. Зор нам объясняет в общем между Аба и Има, как написано, уважая отца и мать своих. То есть, каким образом Зон, Мира, Целот должны включиться в Аба и в Има. Все это между душами, которые находятся на уровне Бины. У нас есть вот так вот. У нас есть вот этот мир. Мы делим всю реальность на несколько частей. Это этот мир. Здесь вот время подготовки. Затем махсом. Здесь вот исправление отдачи, а здесь получение ради отдачи. Это уровень Бины, а это уровень Кетера. Поэтому здесь мы сейчас находимся на переходе. Здесь вот пустыня, а здесь земля Израиля.
И тогда 10 заповедей — это условие перехода через Махсом. Здесь происходит этот переход. Это то, что можно сказать. Да?
Следует ли обучать детей рассказу вот этому из недельной главы, связанному с духовным продвижением?
Я сам занимался и рассказывал вкратце своим детям. Да, я это делал. Сколько из этого осталось, сколько нет? Постепенно человек, особенно в детстве, привыкает к тому, что Тора, она многослойна. От простого рассказа и вплоть до самой большой глубины. Тора, то есть изучение Каббалы, это называется истинной Торой. Но мы не говорим о том, что все остальное — это ложь, но говорить о том, что внешняя часть Торы — это все, что есть, — это ложь. Истина, она внутренняя, поэтому нужно рассказывать это детям и учить их тому, что 10 заповедей вообще невозможно выполнять, если ты не приходишь к исправлению души. Мы должны понимать, что мы все нечисты, неисправлены, что мы не царство первосвященников и святой народ, что мы никто. Мы, с точки зрения Торы, мы находимся в самом наихудшем состоянии. Мы преступники, и мы должны объяснять это детям, чтобы они знали, что им нужно сделать в этой жизни. Не только детям, а и тем детям, которые уже состарились, всем, что выполнение 10 заповедей — это обязанность каждого человека. Весь мир, как сказано в статье «Дарование Торы», весь мир должен прийти Каждый народ должен прийти, каждый вообще должен прийти к осознанию Творца, потому что сказано, каждый будет знать меня от мала до велика, и мой храм, мой дом будет называться местом молитвы для всех народов, то есть все желания, которые разбиты, находятся в мирах Биа, все эти желания в конечном счете должны поднять ман в Малхут Ацилут, что называется домом Творца, и с помощью этого исправиться. Поэтому то, что мы сейчас прочитали во главе Итро, 10 заповедей, хоть бы как-то приблизиться внутренне к тому, что там сказано. Внешне то, что мы можем сделать, это все без намерения. А заповедь без намерения — это как тело без души. Поэтому необходимо серьезно относиться ко всем этим, вещам, которые Творец показывает человеку при своем первом раскрытии на горе Синай.
Иран из группы Кармель спрашивает: 10 сферот — это соответствует 10 заповедям?
Да, совершенно верно. Если мы делим структуру души на 10 сферот, то, конечно же, 10 заповедей, соответствуют 10 сферот. Это исправление каждой части, каждой пхины души в глубину. Но вместе с этим мы должны понимать, что каждое условие включает в себя все остальные. Как мы знаем в духовном, что каждая деталь включает все остальные. Ты не можешь выполнять одно условие, не выполняя последнего, и не можешь выполнять последнего, не выполнив первого, и все это в таком порядке. Не то чтобы я выполнил первое условие, поставил галочку, и все. Потом второе, потом третье, потом четвертое. Все они приходят к человеку в такой упаковке и раскрываются в различных внутренних связях в том виде, в котором это соответствует тому или иному человеку. И чем это заканчивается?
В конце концов, когда устранилась у них эта скверна, остались тела Израиля очищенными без всякой грязи, а душа, находящаяся внутри этого тела, была словно сияние небосвода, отражающего свет. Такими были Израиль, когда они видели и созерцали величие Господина своего. Тогда как не было этого, когда они стояли у моря, ибо скверна не была устранена у них в это время. А здесь, на горе Синай, когда эта скверна оставила тело, даже зародыши в чреве матери видели и созерцали величие Господина своего. И все они от мала до велика получили, как подобает.
То есть человек, как маленький мир, в этом раскрытии он начинает чувствовать, что все его желания преклоняются перед раскрытием света, свойства отдачи, которое разворачивается перед ним. И с этого момента и далее он может осуществлять их фактически. Раскрытие получается свыше. Есть время получения, есть время отдачи, есть время осуществления. Каждое время само по себе. После того, как он получил методику, он теперь должен начинать осуществлять ее. И это 40 лет пустыни. Но особенно в этом то, что эта глава, если можно так сказать, самое важное в Торе, названа именем Йетро. Та часть, которая освещается в человеке, удостаивается именно того, что с его помощью сила Моше тоже поднимается и получает раскрытие Творца. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока из книги «Каббала для начинающих».